Мы с вами изучаем книгу Зор, предисловие книги Зор, статья 8 заповедь. Мы находимся в 231 пункте. Вы можете зайти на наш сайт КАП-ТВ, вы сможете скачать материалы книги и также задавать вопросы. Избранные вопросы по теме урока будут заданы в прямом эфире. Зор, предисловие книги Зор, статья 8 заповедь, 231 пункт.
Я только хочу напомнить, с нами сегодня товарищи, которые строят наш новый храм, группа Иерусалим, Натания, Хулон, молодежная группа, группа Петах Тиквы, из внешних групп, это Иерусалим, Натания, Хулон. Пожалуйста.
231 пункт.
И как обычно, когда мы входим в чтение книги Зор, не забывать объединение между нами, подобно ученикам Рабби Шимона, обязательно для того, чтобы тема, книга, ее сила подействовала на нас светом, возвращающим к источнику.
235, 231. Множество других скрытых комнат и других палат имеется в каждом крыле, а из них выходят силы духа, руах и распределяются для всех пришедших обрести веру. И тогда они называются существо живое, нефеш хая, но по виду его, и все они входят под крылья шхины, но не более. Ибо каждое крыло состоит из ваг, то есть хагатнеи, называемых комнаты и проходы. И для каждого народа имеется особая комната в хагат и особый проход в неи. От проходов каждый из них обретает живительную силу нефеш, а от комнат перенимает каждый силу духа, руах. Комнаты эти скрыты, потому что хагат девак представляет собой укрытые хасадим, которые скрыты от свечения хухмы. 232 пункт. Однако душа нешама Исраэля исходит из ствола гуф дерева Зерампина, и оттуда улетают души в ту землю, Малхут, в самые заповедные недра ее. Как сказано, «Ибо вы станете страной вожделенной». И поэтому Исраэль, дорогой сын мне, и нутро мое взволновалось о нем, и называются они выношенные в материнской утробе. Они от крыльев, находящихся вне тела. И у пришельцев нет части в высшем древе, Зерампине, и тем более в его гуф, стволе, но их удел в крыльях, Малхут, и не более того. И пришелец сходит под крылья шхины, и не более. И праведные пришельцы — это те, кто пребывает в этом месте, относясь к нему, но не относясь к его внутренней сущности. Поэтому сказано, «Да извлечет земля существо живое по виду его». Какое? «Скот и пресмыкающийся и зверь земного по виду его, все получают нефиш, живительную силу от этой хая, живой сущности, но каждый по виду его, полагающийся ему. Зерампин называется дерево, древо жизни, а нуква называется земля жизни, то есть в большом состоянии гадлут, когда они облачают высшие абавыима, мохин де хая». Душа, нешама Исраэля, происходит от ствола гуф этого дерева, от внутренней сущности Зейрампина, и оттуда улетают души в ту землю, Малхут, в самые заповедные недра ее. То есть, благодаря зивугу, соединению дерева Зейрампина с землей жизни, нуквой, Зейрампин передает душе Израиля нукве, самой внутренней сущности ее, от нее получают свою душу Израиль. Но не как пришельцы, получающие наполнение только лишь от нуквы, и только от внешней сущности нуквы, от крыльев ее, а не от внутренней ее сущности, что и означает самые заповедные недра ее. Потому что у нуквы три парцуфа обличия, облачающиеся друг в друга, и бур, и ника, мохин, зарождение, усваивание, разум. Парцуф мохин облачен в парцуф и ника, а парцуф и ника облачен в парцуф и бур. и знай точно, что Израиль происходит от самой внутренней сущности нуквы, от парцуфа Мохин. И поэтому называется Израиль «дорогой сын», и нутро мое взволновалось о нем. И называется «выношенные в материнской утробе», а не от крыльев, относящихся к ее внешнему свойству. Объяснение. Неи нуквы называются утробой, поскольку там место зарождения и роста душ Израиля. Однако не говорится о неи двух внешних парцуфов, и бур, и ника, зарождение и вскармливание, относящиеся к свойству крылья, а о неи парцуфа мохин, являющихся свойством выношенные в утробе, как сказано, «Разве не дорогой сын мне Ефраим? Разве не любимое дитя он? Ведь каждый раз, когда я заговорю о нем, я долго помню о нем, поэтому ноет нутро мое о нем». То есть, поскольку души Израиля относятся к внутреннему свойству Малхут, называемую «сокрытое в утробе», сказано «ноет нутро мое о нем». И поэтому называются «выношенные в материнской утробе», и они «неи парцуфа мохин», а не от крыльев, находящихся вне тела гуф, и не от «неи» двух внешних парцуфов, называемых «крылья». И сказано, что у пришельцев нет части в высшем дереве, Зейрампине, и тем более в гуф, в стволе его. Но их часть только в крыльях, и не более. Под крыльями шхины, но не более. Поэтому они называются праведными пришельцами, так как шхина называется праведностью, и они пребывают под ее крыльями, и благодаря ей соединяются, и нет у них части свыше, от шхины. Поэтому сказано, да извлечет земля существо живое по виду его. Какое? Скот и пресмыкающиеся зверя земного по виду его. Каждый, у кого есть нефеш, скота и пресмыкающегося зверя земного, получают ее только от нефеш хая, существа живого, то есть от малхут, в зивуге большого состояния гадлут, по ним бы по ним зе рампином. И вместе с тем, каждый по виду его, то есть полагающийся ему, но лишь от крыльев, а не от внутренней сущности свечения этого большого зевуга.
То есть здесь он нам рассказывает о частях желания получать, которые пока могут быть исправлены только до уровня пришелец. Пришелец праведный, который находится под крыльями шхины, не выше, как орел берет своих орлят на спину, чтобы стрела в меня попала, а не в моих детей, моих птенцов. То есть опасность идет сейчас свыше, а не снизу. Сверху от света, который может повредить пришельцу, которые хотят быть в отдаче более, чем у них есть силы. И поэтому они могут пасть, сгореть от огня. И поэтому они нуждаются в обережении, которое называется крылья шхины. И есть эта охрана, как мы говорили не раз, охрана в том, что они находятся выше крыльев шхины. Они уже не могут эти стрелы ситрахра достичь их, потому что они находятся на шхине сверху. Бывает опасность сверху, бывает опасность снизу, в любом состоянии, в каждом состоянии по-своему, в свое время. Да, что случилось?
Я говорю, что он говорит, что внутреннее, понимаю, но внутреннее во внутреннем. Что значит внутреннее во внутреннем? Он несколько раз повторял это в этом отрывке.
Приведи пример.
Он говорит, не во внутренних недрах его, означает внутреннее. И все время повторяет, что это внутреннее во внутреннем. Он очень много раз повторил здесь это.
Мы не раз говорили, каждый парцуф находится в следующем парцуфе. В каждой сфере есть 10 ее частных сферот. И в этих 10 частных сферот еще подсферот внутренний внутренних. Это вопрос интегральности всей системы. Когда ты говоришь о ней, ты не можешь говорить в таком виде, что ты в ней не определяешь состояние дискретное, то есть каждое состояние по-своему, каждую часть по-своему. И поэтому на любую вещь у тебя есть состояние внутреннее по отношению к нему, внешнее по отношению к нему. Это соотношение ступеней, состояний, не более того. Мы должны понимать, в духовном принцип очень простой. Только вопрос, здесь говорится о материи неощутимых, условия непонятны, цели не ясны, не видны, и человек в смятении. Как бы это вот здесь. Всего три вещи. Свет, кли, экран. Ну, и что? Ну, а где свет, где кли, где экран? Поскольку у меня нет восприятия, мы не можем это представить. Нет картины, формы, ощущения, вкуса. В этом вся проблема. Поэтому тот, кто стремится к разным премудростям, вот так написано или вот эдак написано, философствовать тут можно. Что тут судить о написанном, если ты не чувствуешь, о чем написано? Жалко. Надо только сосредоточиться на одном, постичь, чтобы это во мне, у меня было, в моих руках. Тогда уже мне не важно ничто. Да?
Мы говорили много сегодня об отдаче, и самое внутреннее, это означает более высокие ступени, больше отдачи.
Более внутреннее, более высокое — это отдача.
Более высокие ступени.
Да. То есть нить бесконечности — самое внутреннее.
В отношении намерения в учебе. С каким намерением нам стоит быть, чтобы Зор дал нам возможность произвести качественное распространение в течение дня?
Вот это, в этом намерении как раз, чтобы Зор дала нам возможность сделать в течение дня распространение, как ты сказал? Качественное. Точно. А что еще тебе нужно? Мы, все мы, просим только этого. Дай нам силу сделать распространение имени Твоего в самом широком мире, в самом качественном виде. Ничто, кроме этого. Только Твое имя великое. Чтобы свойство отдачи наполнило весь мир. Но уже свойство отдачи наполнило весь мир на пользу творения. А что из этого выйдет, что будет из этого? Тут уже, чем глубже ты начинаешь добавлять, каждый добавляющий портит. Что?
Я хочу задать как раз противоположный вопрос. Когда мы возвращаемся с распространения к Зору, я не знаю, каждый раз, каждый день я нахожусь все, во все большем смятении.
Смятение?
Да, по отношению к этому кли, к этому средству.
Именно к этому средству? Почему?
Потому что есть здесь огромная сила исправления, но ты не знаешь, как подойти к нему, как работать с ним, чтобы тебе казалось более ясным.
Так ты должен быть рад этому? Что? Что ты хлопаешь губами, как рыба? Ты должен больше радоваться? Радоваться тому, что ты не понимаешь, не чувствуешь. Это находится выше твоего разума. Ты вообще не ладишь с этим, не справляешься. Почему это смятение? Почему твои внутренние состояния, когда ты не чувствуешь себя приятно, вдруг приводят тебя в смятение? В смятение. И в отдых тоже. Падаешь.
Я как раз не говорю о неприятии или приятии.
Почему ты так впечатляешься от того, что ты чувствуешь? Тебе не надоело? Тебе не пришел еще в отвращение от себя, что ты настолько зависишь от своих ощущений? Приятно? О, это верно, это хорошо, это он прав. Это истина. Почему? Потому что мне приятно. Я не хочу в соответствии с приятностью моей определять.
Я не говорю о расчете, когда мне приятно или нет. Я говорю о требовании, о работе с этим средством.
Так.
Что в точности ты требуешь от него, как ты
тебе нечего требовать? Если нечего требовать, ты не свободен от смятения из действий. Тогда Творцу придется добавить тебе немножко.
Не то чтобы было, есть большая потребность получить, но у тебя нет точного выяснения, в этом как раз смятение, чтобы подойти к этому.
Нет тут углов зрения разных, это глупости. Если мне чего-то не достает, я знаю, что в этой книге есть лекарство, я хочу проглотить эту книгу, где держать ее с собой всегда. Под подушку положить. Я все время хочу, чтобы она была со мной. Чудесное свойство. Ты знаешь, что это значит? В чем чудесное это свойство? Книгу псалмов поближе к сердцу ставят. Это не смешно. Я не смеюсь над ним. Почему ты смеешься? Я не смеюсь. Человек это хочет чувствовать к себе как можно ближе. Я не смеюсь. Дай Бог, чтобы у тебя так было так. Ты это ставишь, не знаю, где твоя книга псалмов? В автомобиле? Ну, это против аварии, это понятно. Ты понимаешь? Человек хочет приблизить те вещи, которые его оберегают. Вот если ты так подходил бы к книге Зоры, как ты сейчас подходишь?
Как раз из-за того, что есть большая потребность, ты не знаешь, как пользоваться этим. В этом все смятение. Здесь работа с этой силой. Мы знаем, что в группе мы включаем в себя потребности, когда выходим на распространение. Вот ты даже уже отождествляешь себя с этими потребностями. Здесь мы вместе находимся на учебе и хотим вместе включиться в группу и объединить все эти желания вместе.
Скажи, пожалуйста, я у тебя спрошу одну вещь. Как ты можешь наполнить желание ближнего, к которому ты выходишь? С помощью чего? Деньгами? Силой? Ну, скажи, с помощью чего? Вот тебе сейчас дадут все средства, силы, деньги в мире. Нет недостатка. Ты видишь, чего творится с этими деньгами, с этими силами? Ты думаешь, они такие глупые, глупее тебя, эти люди, у которых все есть? Тут ты видишь, что у тебя ничего не выходит. Потому что проблема в исправлении человека, а не проблема в деньгах, в силах. Тебе сейчас дадут миллиарды долларов. И дадут тебе сейчас, ну, не знаю, короче, все, что пожелаешь. Все, что пожелаешь, просто, без границ. А ты не сможешь ничего сделать, еще напортить еще хуже. Кроме высшего света, ты не нуждаешься ни в чем. Только он способен наладить тебе все. Сегодня это уже понятно. В нашем мире нет средств наладить мир, только навредить. Когда ты видишь, включаешься, если у тебя есть сердце, может, у тебя сердца нет, когда ты включаешь в себя страдания человечества и все твои гарантии, это тебе мешает, боишься, может, тебя поколотят, какой стыд у меня будет. И ты тогда, это тебе должно дать хисарон, должно дать потребность присоединиться к источнику высшей силы, к Торе, к Зору, к любой такой вещи. Я вижу, люди, простые люди, у них сегодня суд, опасность, с утра пораньше встает, одевает твилин в первый раз за много лет, читает псалмы, не оставляет там в машине. Ты знаешь, как ты это делаешь, если у тебя что-то такое? Такой судьбоносный день, это уже понятно. Я уже хочу сегодня быть чистеньким. Хорошим. Ищу заслуги. Если этого недостаточно, устроят тебе проблемы.
Не то чтобы недостаточно, дело тут в подходе. Если я прихожу с этим внутренним криком, с потребностью включиться, слиться с группой, с Равом, с Зором, со всем, с чем только возможно, или же я собираюсь произвести более глубокое выяснение, когда мы сидим вместе, для чего мы сидим вместе, каждый с теми потребностями, которые в нем.
Но это то же самое, это то же самое, те же выяснения. Чуть более внутренние, чуть более внешние, но все это то же самое. Я хочу сказать одно. Если мы не способны включить в себя внешние потребности и привести их к нашему объединению, к нашему слиянию тут, чтобы между нами раскрыть высшую силу и обратно дать ее внешнему народу. Все это делается в одном месте. Не надо метаться туда-сюда, обратно. Ничего. Это все в духовном. Вся эта работа духовная. Ты не должен метаться, известить, прийти, пойти. Ничего делать не надо. Все это духовная работа. И надеюсь, что мы именно так ее и сделаем. Но если ты не сможешь обзавестись с помощью внешней силы, силой молитвы, обращения к Творцу в достаточной мере, то тебе раскроются дополнительные потребности, стыд и всякие такие разные вещи. Ну, как называются злые собаки на языке каббалы. Это Творцу придется пробудить по отношению к тебе, потому что нет иного выхода. Выхода иного нет. И у него все рассчитано, как пробудить, что сделать. И тебе придется против них работать. Но так или иначе, ты обязан получить, прежде всего, впечатлиться, и во всех силах отрицательных от них впечатлиться, а иначе жалко времени. Тебе пришлют еще более сильных врагов. Ты не можешь их стереть, убрать. Я уже отработал против них, они больше ничего не сделают. Все в порядке, проработано. Нет, не проработано. Это проработано при условии, что ты потрясен по отношению к ним и поднимаешь ман в объединении групп. Когда ты берешь руки Зор, тебе есть что учить, есть зачем смотреть на эти буквы. А если нет, нужны большие беды, большие проблемы. Вот это то, что мы и получали в течение всей истории. Зачем нам это? Если мы будем зоркие, чуткие, чувствительные к каждому маленькому движению, раз ты чувствуешь, достаточно, хватит. Почему достаточно? Потому что я умножаю это на то, по отношению к кому я это получаю, для чего я это получаю. И поэтому маленьких намеков я могу делать действия очень большие, как во всех чутких инструментах, но качественных. Скажем, в атомной бомбе, как там играют, с какой тонкостью, точностью. Эти самые мощные вещи, самые точные, тонкие, ускользающие, это не килограммы обычной материи в бомбе. Многие там... Да.
Что это за желание, от которого ты должен содрогнуться, должен быть потрясен? Что это за желание?
Неважно.
Есть такие, которые являются желанием вроде бы.
Каждое желание, потребность хороши. Главное, чтобы я ее привел к реализации. Любой хисарон, любая потребность, деньги, желание почести, власти, болит вот здесь, в боку у меня, неважно. Проблема у товарища. Жена кричит на меня, ребенок плачет. Не важно мне ничего. Мне важно все эти потребности собрать и привести их целенаправленно к Творцу, потому что это Он их пробуждает. От самых потребностей, самых грубых до самых тонких.
И что эти за желания, которые не формируются, когда ты приходишь в контакт с массами, и они поддерживают идею, которую ты им передаешь, но их желание не формируется, ты не получаешь чувственного ощущения.
Страх, страх. Ты должен от этого получить страх. Страх. Не впасть в гордыню, не начать быть замкнутым. Ты против этого должен сам создавать килим.
Что?
Когда на тебя смотрят, вот Яниси, какой он умный, какой он хорошо объясняет, помнит все первоисточники. Уроки для рава готовит. Какой он? Если ты не боишься вот такого отношения, ты... Ну, с помощью чего можно пробудить тебя к потребности к Творцу? Ты к Нему приходишь подсознательно. Я не говорю, что ты так думаешь об этом, может быть. Но подсознательно ты Творцу... Ты слышишь, что обо мне говорят? Ну, давай то, что мне положено. Ты не приходишь снизу, что мне недостает всего, и нет у меня ничего. Ты приходишь... Ну, они не знают, но мне положено. Секундочку, я не... Это именно пример, обрати внимание. Что я хочу сказать? Обратить положительные вещи в отрицательные. Отрицательные в том смысле, в эффективные. Эффективные для продвижения. Человек не может продвигаться... из положительного, из наполнения. Из положительного. Поэтому у меня страх, смогу ли я доставить ему наслаждение. И надо развить вот такое вот отношение.
Еще раз, есть несколько состояний, когда ты находишься перед людьми, есть люди, которых ты можешь буквально почувствовать, что он вынимает свое желание, кладет на стол, и тогда ты можешь взять со стола и положить свой ранец. А есть потребность, которую ты не можешь сформировать, тебе непонятно.
Поэтому за зло надо благословлять более чем за добро. Да-да. Потому что тот, кто экономит розги, тот ненавидит своего сына. Надо понимать, что действительно нас продвигает, что для нас эффективно.
Можно еще спросить?
Ну? Дай Эммануэлю спросить. Вот он сейчас решит тебе все проблемы. Смотри, как он спрашивает.
Когда я распоминал в Швейцарии фильм...
Что ты хочешь от этой Швейцарии? Ты не забыл, что ты был там?
Я уже в пути. Нет, ни в коем случае. У меня есть ответственность по отношению к ним. Когда я фильм «Асафа» распространял в академии, в своей деревне, я затем говорил немного с людьми, чего им недостает, об их желаниях, как они смотрят на мир. У меня была как раз возможность чувственно включиться. И было много людей, которые рассказывали мне о личных своих... потребностях. Скажем, Курт в деревне сказал, что не может вернуться к своему сыну, потому что его ненавидят и убили там брата его. И я просто включаю страдания ближнего, именно чувственно. Я вернулся грустным и не знал, что с этим делать.
Ну?
И я пришел на утренний урок, и до сих пор просто механически думал о желаниях этих людей, но не знал, как это выяснить или что делать во время чтения Зора. Может быть, вы можете нас направить, меня направить, что в точности делать, а в мысли, в ощущении.
Это я тебе сказать не могу. Ты хочешь, чтобы я вместо тебя выяснил, что должно быть. Ты приходишь в магазин, супермаркет, просто супермагазин, там есть все. От миров и лестницы, и ступеньки, и вплоть до туфель. И там тряпок разных, и пища, и все. Такой супер-универсальный магазин. Все. Все есть. Все, чего пожелаешь, в потенциале, в материи, все получишь. Вот это ты сейчас открываешь книгу «Зор», ты входишь в такой супермагазин. Универсальный магазин. Все, чего пожелаешь. Пожалуйста. Ты спрашиваешь, так я должен выяснить, то, что, в чем ты нуждаешься, это выясни.
Это значит, что достаточно думать о потребностях масс?
Я не знаю. У тебя там есть свет. В этом свете ты можешь выяснить все. И все.
Это значит включаться в желание масс уже достаточно для того, чтобы прийти на урок, а остальное не зависит от меня?
Главная потребность. Мне не нужна, не важен массы, не важно ничто. Мне важен Творец. Где я его беру? Свет находится в абсолютном покое. Где я возьму келим? Внешний, внутренний. Мне не важно. Скажи мне, где покупают потребность? В этом магазине, супермагазине, ничего не продают. Наоборот, туда ты должен прийти с правильной потребностью, сразу получишь наполнение.
Это значит, что источник потребности вообще не важен. Если я читаю новости и получаю потребности от этого желания, это не помогает?
Только чтобы это соответствовало требованиям супермаркета.
Скажем, я боюсь Ирана или других людей. Это тоже мне дает потребность. Это ведь страх в существовании.
Приходи в этот супермаркет, тебе объяснят, как этот хисарон, эту потребность поменять на другой. Постепенно эти потребности проходят обработку и приходят к истинной потребности. Ее мы сейчас выясним на уроке ТЭС.
Перейдем к следующей части нашего урока.